Сегодня у нас в программе «Новостной собор». Мы также назовем сегодня этот наш цикл. Принимает участие клирик Вознесенского архиерейского подворья отец Душан. Здравствуйте, отец Душан, и благословите нас и наших слушателей.
Благословение Божие, здравствуйте.
Отец Душан, вот цикл «Новостной собор», который с вами делает Антон Филиппов, иногда у слушателей вызывает такое недоумение от того, что происходит в мире. Потому что мы живем, все-таки люди православные, у нас, слава Богу, есть свои средства массовой информации, слушают в основном там радио «Воскресенье», радио «Вера», телеканал «Союз» или «Спас». Нам кажется, что все достаточно благопристойно, скажем так, в нашем православном государстве, может быть, и в христианском, если в целом говорить. Но, послушав и почитав другие средства массовой информации, я думаю, вы понимаете, что далеко не всем СМИ сейчас можно верить, к сожалению. То есть тут уж кто во что горазд, и поэтому, видимо, как-то эта негативная информация порой отсекается у людей из головы, не хотят воспринимать ее. Но, слушая вас, мы понимаем, что действительно все далеко не так радужно, как нам иногда кажется в остальном-то мире. Вот на ваш взгляд, если так в целом поговорить, что сейчас, какие тенденции происходят в мире в вопросах, ну, не говоря о православии, в вопросах христианства, в вопросах веры людей. Вера у людей уходит? Или людям сейчас проще верить в то, что проще? Выбирают какие-то религии, которые вот максимально просты и удобны для них.
Ну, кризис абсолютно есть. И он наблюдается везде, во всех странах. Конечно, когда есть кризис, некоторых людей это побуждает к тому, чтобы искать смысл жизни. Некоторых как раз это приводит к вере. Но в целом, даже статистически, люди как-то отстраняются от веры. И это, конечно, не только потому, что они сами этого хотят. Это и воздействие СМИ, которые очень влияют на наши умы. И вот это воздействие, особенно на молодое поколение. Вот это, конечно, даже могу сказать, катастрофическая ситуация. И в России в том числе, к сожалению. Мы вот наблюдаем в храмах, что поколение где-то с 18, даже раньше, до 33-4 года, или, может быть, чуть меньше, вообще не присутствует на службах. И, то есть, наши прихожане — это в основном люди старшего поколения или вот дети, которые просто родители приводят в воскресную школу, так и так далее. И это то, что, я думаю, именно связано с воздействием всяких тиктоков и прочего, вот этих телефонов, которые без конца дети сидят, все наши дети, мы это все знаем, да, все наши дети сидят постоянно, мы, родители стараются как-то их оградить от этого, но, к сожалению, безуспешно, потому что нет других содержаний. Вот кризис, мне кажется, еще связан с тем, что мы не даем альтернативы какой-то. Допустим, они смотрят мультики, которые 90%, может, и больше не соответствующие нашему взгляду, да, на жизнь. Но если поискать другие, мы найдем очень мало и в основном не соответствует этому качеству, допустим, которое нужно было бы, чтобы детям это было интересно. Это касается и взрослых. У нас за все это последнее время, Но, конечно, есть еще некоторые, но в основном то, что знают даже и в других странах, кроме фильма «Остров», да, и там, может быть, поп, там еще парочка, мы ничего не имеем. Но зато огромная масса всяких вот произведений, как называется, искусство, который вопрос, искусство ли это вообще, которые совсем направлены на другое. Поэтому, когда у вас такое несоответствие, да, этих влияний всяких, конечно, человек не может устоять. Заставить людей читать сейчас Достоевского или Толстого, я даже вижу по своим детям, это мне сын говорит часто, ну там так длинно все, описание природы, там Жюль Верн.
А если им, да, «Войну и мир» предложить?
Да, то есть он говорит, где здесь суть, что произошло? То есть вот эта форма digest reader, как сейчас, это же тоже создано.
Клиповое мышление.
Да, что нужно, ну скажи суть, да, что там было, что произошло, почему, а все вот вокруг, это уже как бы, ну человек и времени не хватает на это всего, и интереса нет. Так что, чтобы что-то изменилось, мало только проповеди с клироса, там, то есть с амвона, и то, что мы, продукция, да, наших там радиостанций и так далее, это все мизерная часть того всего, что вокруг. Нужно было бы, по моему мнению, отвечая, может быть, наперед на ваш вопрос, чтобы вот все эти люди искусства, прежде всего, люди талантливые и так далее, давали какую-то продукцию, именно связанную с нашими ценностями.
А то, что... они же себя заявляют как православные, очень
да.
много людей искусства. Что
да,
это?
Но,
двойные
вот,
стандарты?
Но ничего нет.
Или
вот
ничего
театр,
от них не
допустим, никаких произведений нет, которые были связаны с чем-то позитивным. Я, как человек, который был в этом мире, помню свое время, как я старался поставить, я был директором оперы, одну оперу, которую современную, я знал композитора и знал человека, который написал либретто, очень красивое, поэтичное, но там не происходило ничего такого. Не было ни крови, ни разврата, ничего. И не поверьте, я дважды старался, точнее 5 лет это сделать, не получалось.
Это в Сербии.
Это в Сербии. Но такая ситуация везде. То есть режиссеры, даже дирижеры отказывались, потому что там ничего нет. Это казалось, знаете, как сегодня «Снегурочка», допустим, произведение Римского-Корсакова, да? А это великолепная опера, но она сегодня воспринимается как детский спектакль. То есть она как бы, вот «Щелкунчик» то же самое. То есть это уже не серьезно. А на самом деле как раз это нам нужно. И вот в эту оперу так никогда не поставили. Потому что там была какая-то история девушки, которая чувствовала такое, ну, платоническое, ну, скажем, даже, ну, любовь назад, или к одному великому писателю, поэту, который намного старше, там они просто переписываются, там идут какие-то национальные сцены, да, из жизни. Но режиссер говорит, мне нужно что-то. Чтобы что-то произошло.
Нет,
да,
уже,
да, да.
Уже
вот.
Публика не пойдет.
И молодой режиссер, один из тех, который мне предлагал, он так и сказал, что мне нужно, чтобы было что-то нехорошее, потому что это интересно. А хорошее, говорит, это неинтересно. Вот.
Это же почему, интересно, так происходит в нашей культуре? Это, опять же, влияние... тех умов, которые хотят, ну, в частности, мы говорим сейчас о России, Россию низвести до уровня какой-то вот, ну, не хочется говорить слово «стадо», но, тем не менее, вот люди, которые абсолютно не мыслят самостоятельно или мыслят какими-то вот такими клиповыми категориями, что кто за этим всем стоит, что до такого состояния мы доводим той же культурой, теми же СМИ, наше подрастающее поколение.
Но если мы начнем более углубляться, то сразу появится кто-то, кто скажет, что мы говорим о теории заговора. Но, как сказал один врач известный в Нью-Йорке, это уже не теория, а это заговор. Поэтому заговор, он, по моему мнению, личному, он давным-давно уже существует. И, конечно, все то, что происходит, этот пазл, если поинтересоваться и почитать, он действительно превращается в такую стройную картину, да, в котором действительно народы мира надо превратить в стадо. Это, я абсолютно в этом уверен. Все вот эти реформы образования, и вот в том числе вот это все искусство, особенно из Голливуда, которое абсолютно не искусство уже, это ясно. Ну, где-то что-то, да, конечно. Вот, музыка, то же самое, если вот посмотреть современную музыку. Да, то есть все это идет к одному, чтобы именно человек не думал, не читал, не рассуждал, чтобы он, его просто вели. Да, вы знаете, как мода. Иногда мне просто смешно. Я представляю, что там несколько важных людей, там в Нью-Йорке или в Лондоне сидят и говорят, что будет на следующий год? Интересно. Давай сделаем вот такое. Да нет, такого никто носить не будет. Там увидишь, будут. И так и есть.
Ну, законодатели моды на то
да,
они и называются.
Да, просто пускается какой-то тренд, и говорят, это будет в следующем году в тренды. И все, все, извините, женщины в основном идут за трендом. То есть то, что... А кто это придумал? Это же не просто так. Кто-то вот решил. Кто-то сидит и говорит. Потом есть журналы определенные, да, как это все делается. Как вот и в сфере интернета. Значит, есть... И тоже, как вот новости, да, как выбираем новости? Посмотрите, по всему миру одни и те же новости. Да? То есть, если вот собрать их, там, десяток главных, ключевых. Или, допустим, новости по стране. Представляете, огромная страна Россия. Сколько людей здесь живет, сколько разных историй. Но мы читаем все время одно и то же. То есть, журналисты сегодня просто переписывают друг от друга вот то, что...
Причем это вот одна чернуха.
Да, новости, да, то есть есть даже, видите? Да, есть и указание, чтобы было на сколько-то процентов вот этой чернухи, а только вот сколько-то, немного, вот чего-то позитивного. То есть, чтобы люди вот находились в каком-то состоянии духа, не очень хорошем, да, чтобы у них была тревога, там, думали про будущее, как все непонятно. Сейчас новая тема, это климатические всякие изменения, это тоже все делается специально, то есть людей убеждают в том, что сейчас вдруг климат стал так резко меняться. Но я цитирую одного великого ученого российского, который сказал, что не климат меняется, а погода меняется. А погода меняется время от времени, и она имеет свои какие-то, как говорится, ледники тоже дышат. Они не должны существовать вот так, как есть на все века. Да? То есть они тоже могут иногда... и менять свою форму, там что-то может происходить. Но вот сейчас вот это новое, то есть, а что из-за этого стоит? Чтобы убедить людей, что они мешают на этой земле. Они производят слишком много вот этого углекислого, вот этого, как называется, этого. И поэтому надо, и людей как-то многовато, и то, чем они занимаются, тоже плохо для земли. И все это надо сократить, все надо изменить. А уже давным-давно известно, что существуют климатические войны, что есть возможность влиять на погоду.
Ну, сейчас вообще очень легко, как выясняется, человека уничтожить.
Да, да, то есть, ну, вы же видите, какая погода в Екатеринбурге. Это же быть не может нормально.
Сегодня дышать нечем в Екатеринбурге.
Да, то есть вот целый там сколько там, месяц, 35, там, то есть, это же ненормально.
Так с мая у нас такая жара.
Да, вот там где-то наводнения, которые никогда не были, да, в Германии, там, в Бельгии и так далее. То есть очевидно, что есть группы, которые участвуют в изменении всего, и климата в том числе, но это опять преследуются какие-то цели.
Вообще вот это слово «тренд», оно очень страшное слово. Сейчас тренд может быть любой. Вот уже тренды на самоубийство подростков, вот именно. Это, ну, тоже, по-моему, да. Верх всего. То есть, и ведь они тоже, эти тренды, востребованы. Это тоже целые, да, последователи.
Ну, видите, это много. Как пазл. С одной стороны, образование никакое, да? Оно такое непонятно о чем, и учат дети. Потом вот эти ЛГБТ, да? То есть... самоубийство – это все делается для того, чтобы не было размножения человеческого рода, чтобы не было продолжения, чтобы люди жили одни. Сейчас, вот буквально недавно, не поверьте, финансовая вот такая организация Morgan Stanley, они объявили, что рождение детей тоже угрожает климату. И что из-за всех этих климатических изменений люди перестали рожать. Это не популярно именно из-за этого. Представляете, вы не рожаете ребенка, потому что он будет влиять, будет слишком много употреблять кислорода.
Ну, это как-то уж совсем, я надеюсь,
да,
что...
Да, я вам говорю, Морган Стэнли
это наши не... Наши мамочки не будут руководствоваться этим.
Конечно, слава Богу, но все равно в итоге... мы имеем уменьшение, да, то есть, с одной стороны, говорят, что очень много людей на Земле, а с другой стороны, тенденция наоборот, во всех странах вообще намного меньше рождается, чем должно быть, чтобы вообще воспроизведение было какого-то народа. Это в Германии, это в Франции, это в Италии, в Испании, вся Европа должна, как там говорят, 2,1 ребенок должен быть. Чтобы простая была репродукция. А там везде 1,3, 1,6, 1,7, вот такое. Везде
то
вот
есть
такое.
Не вписываемся мы пока,
ну,
в стандарты.
Мы уже все уменьшаемся. Некоторые другие народы, у них там 8,2.
Ну вот это к тому, что да, может быть, мы будем не уменьшаться, а замещаться.
Да, некоторые хотят заменить народами. Просто население. Вот, видите, заменить население Европы. Там же сейчас говорят, что к 2050 году в Нидерландах будет половина на половину,
ну, вот это вот вся миграция,
местных и вот иммигрантов. Вот то есть этих мусульманского населения будет половина на половину.
И в Сербии есть мусульмане, ну, сейчас вот те беженцы, которые потенциально
Был
опасны.
Страх страшный, что они появились, они просто были транзитом, слава Богу. Но нас, видите, как Господь, Он всегда находит пути, которые вот... И мне поэтому очень нравится, что у нас Господь есть. Потому что он находит пути невероятные. То есть оказалось, что этим людям, которые приезжают в Сербию, там нечего делать, потому что в Сербии зарплата очень маленькая, там как бы перспектив никаких нет, работы особой нет, и они просто двигаются на север. Им нужно доехать до этих стран, где у них как бы рай, да, Германия,
там, ну, да, их кормят все... фактически бесплатно.
Да, где, да, получают всякую требуют, помощь, да, и так далее. Поэтому нас это спасло. То есть они действительно были много тысяч, но они просто прошли и уехали. То есть осталось какое-то число, но их особенно не видно. Страх, конечно, есть. Сейчас вот Косово подписало, что готово принять 80 тысяч беженцев из так называемых беженцев.
Ну, да.
Из Афганистана.
В кавычках, скажем.
Да. Это опять почему-то молодые мужчины без жен и детей. Как-то странно, когда говорим о беженцах, они всегда молодые мужчины, где-то с 20, там, не знаю, 18 или там 25 лет, нет старшего 30 почему-то. Да. Где эти жены, дети, хочется знать.
Отец Душин, на ваш взгляд, все-таки противостоять-то вообще реально вот этому заговору, или это абсолютно все вот сложить нам лапки кверху? Вот вы говорите о том, что в храме есть дети и есть пожилые. Угу. Но вот дети эти воспитываются в православных семьях. Что же происходит потом? Неужели все вот эти вот тиктоки и же с ними, влияющие на умы подростков, они перекрывают то, что дает семья?
К сожалению, да. К сожалению, да. В основном так происходит, я это честно говорю. Я бы хотел сказать что-то другое, но, к сожалению, да. Они практически где-то с 14 лет, как только молодые люди становятся, знаете, вот этот возраст, они уже говорят «нет». То есть еще заканчивают воскресную школу, может быть, по инерции все. После этого они уходят. И поэтому мы пока не находим ответа. Дело в том, что у нас вообще везде в православии, вообще не имею в виду русскую православную, только все. Это и в Греции, я был и на Кипре это видел, и в Сербии, и даже меньше в США, но там есть отдельно, там, допустим, русская заграничная церковь ведет такую довольно работу духовную, но опять не везде, а вот американская православная уже немножко другое, да, там греческая совсем другом, антиохийская более-менее там тоже держится, но в основном тенденция к какому-то формализму. То есть мы повторяем какие-то истины, говорим народу, вот, что они должны делать. Народ в основном считает, что они должны исполнять какие-то правила. Эти правила довольно непростые. Но вот что за этим? А вот самая главная проблема, что мы не умеем привести людей не только к храму, а ко Христу. Это самая главная проблема. То есть соль всей нашей проповеди, вообще нашего мировоззрения должна быть личность Иисуса Христа. Вот это самое главное. А мы это все упускаем в процессе.
Человек до храма доходит и видит, что в храм это не только красивые купола и облачения,
да,
и все внутренние праздники, это
да,
труд,
да,
очень большой.
Это труд. Но вот с одной стороны не хватает... желание, может быть, и современного человека, который расслаблен после всего того, что он каждый день получает. Потом это и страхи, да, это сейчас и вот эта новая болезнь и так далее, это все подключилось. Но я говорю о нас, у нас не хватает именно настоящей проповеди, притом мы должны в это верить стопроцентно и готовы дать жизнь за Христа. Вот только тогда люди поверят. Но, к сожалению, и среди нас очень много расслабленности, и поэтому люди приходят, особенно молодые, и они не находят этих ответов. Иногда мы не умеем дать этот ответ, иногда мы просто не знаем, как ответить на современные какие-то вызовы, да? Чего раньше просто не было, то, что не находится в книгах, да, святых отцов, как они решали какие-то там проблемы, сейчас есть какие-то темы, которые раньше просто не существовали. И вот это общий кризис, потому что, знаете, священники, они же не с неба пали, они тоже из народа. Да? Это, кто такой священник средний? Он тоже из какой-то местности. Да? Он сначала учился, как все, и потом решил стать священником. Но если он молодой, если он не получил какого-то еще опыта жизненного и так далее, заканчивая семинарием, может быть, ему еще не хватает или веры, или чего-то, и он уже должен вести людей. А люди сейчас требуют очень многого. То есть они... Я замечаю, что в нашем Вознесенском храме, поскольку он такой городской, центральный, в основном приходят люди. Вот в эти дни, когда не... понедельник, вторник, необычные такие обычные дни, вот, когда обычно те, которые ходят в церковь, они суббота, воскресенье, а вот в воскресенье вечером редко кто пойдет, а вот туда приходят люди, которые в основном фраза «я первый раз в храме» или «я первый раз на исповеди», «я не знаю, как себя вести». А почему приходят? Потому что какая-то жизненная ситуация, которая у них возникла, они питались и там, не могли ее решить, и пришли в церковь. Вот этот ключевой момент. Вот тогда вы должны как-то человека взять, как-то ему указать на правильный путь. Если вы упустили эту возможность, если вы, как часто бывает, как-то довольно строго увидев, что человек не знает куда что, очень часто бывает, ну, не идите туда, идите сюда, зачем вы пришли, и так далее, человек поворачивается, уходит.
Да, пресловутые православные бабушки.
Ну, и бабушки, но не только бабушки. Да, да, да. Вот и тогда очень часто человек, когда раз повернулся и ушел, он уже не возвращается. Или не возвращается долгие годы. Поэтому здесь тонкая работа такая. И мы должны больше обращать внимание на именно таких людей. Хотя опять нет гарантии, что сможем им помочь, но все равно надо питаться и надо как-то вот всю эту нашу церковную жизнь именно... мне кажется, больше поворачивает в миссионерское русло, чем просто, как сейчас многие воспринимают, как церковь, ну, место, где обряды. Да? Надо вот так, надо так. Вот, нужно было бы то сделать, а нужно было бы это. А почему нужно? Почему? Ну, вроде надо. А почему надо? Ответа нет. Ну, потому что вот так. Надо собороваться. А почему собороваться? Ну, допустим, вы же здоровы. Ну, так принято, да. Ну, это же соборование только для болящих, я очень-то тяжело. Ну, надо, ну, вроде такой обычай. И так мы очень много
на
такого.
На всякий случай сделать
и вот
пройти
именно.
Все пункты, галочки, да, отметить, да, что все как
да, бы, так же исповедуемся, приходим и просто без «здравствуйте». Ну, человек просто читает «гордыня», «ленность», «раздражительность», «осуждение». Вот я могу сам перечислить. В основном это говорят все. Ну и что? То есть он должен получить галочку, как в бухгалтерии, пойти на причастие. Но от этого толку нет. Потому что то, что Господь требует, мы забываем, что Господь Иисус Христос – живая личность. Это не Бог, но он и человек. Он знает, слышит, все она знает, все наши тонкости и так далее. Его обмануть невозможно. Единственное, что он требует, это личностного к нему отношения. Личностного. Я должен полюбить Христа. А если я просто к нему отношусь вот как инстанция, которая должна мне что-то дать, он таких не воспринимает. И...
Здесь еще опасная может быть тенденция к упрощению вообще и обрядовости, и богослужения всего православных, потому что есть такие уже мнения о том, что привлечь людей в храмы, а затем уже к Богу, постепенно. Нужно как-то упростить все. Ну, перевести богослужение на русский язык, сократить само богослужение. Что, ну, как-то вот ну, люди не могут там 2 часа стоять на службе, для них это сложно. Вот, может быть, пойти им навстречу. Ведь это тоже все очень-очень
скользко. Я вам скажу из моего миссионерского опыта, что это совсем не так. Всех чилийцев, которые пришли к нам в храм, привлекло именно то, что у нас все более серьезно, более длинно, более сложно, чем у католиков.
Вот это, видимо, приходят люди, которые приходят к Богу.
В первую очередь. Именно, да.
Тому, то есть, чтобы галочки поставить.
Кажется, что если упростить все и пойти к человеку, что будет больше результата. Все наоборот. Люди не этого требуют. Если у человека есть, вот эта душа, она поет, если он чувствует в храме себя, как он чувствует благодать и от священника, и от хора, и вот эта вся служба его, он может стоять и 3-4 часа. Это не проблема. Это все дело мотивации.
У коптов же, вон какие длинные службы до сих пор, и у них, слава Богу, в общем,
да,
достаточно
много. Да, это совсем дело не в этом, и даже не в языке. Потому что священник всегда может, и я считаю, что он должен проповедовать. И после чтения Евангелия я обычно проповедую и об апостоле, не только об Евангелии, потому что это очень важная, интересная информация, которая там находится в посланиях, которая, к сожалению, проходит мимо. Мы вообще послания не слышим даже. И если слышим, не понимаем, что там написано. А это все апостол Павел, в основном, да, он обращался к таким же верным, как и мы, и которые тоже совершали ошибки и прочее, там были проблемы, и он в своих посланиях отвечает на эти вопросы. Мы это все пропускаем. Поэтому нужно, по моему опять мнению, постоянно объяснять. То есть, хорошо, вы можете почитать Евангелие апостола на русском языке, и все равно останутся вопросы. Потому что понимать текст, нужно его толковать. Без толкования все равно вы не поймете, особенно если вы новый. И могут быть разные ошибочные мнения и толкования. Поэтому нужно, опираясь на святых отцов, все время толковать текст, тот, который прочитан. Нужно говорить про святых. На конце службы всегда хотя бы одного-двух, чтобы люди привыкли жить со святыми. То есть, когда мы знакомимся с жизнью святых, мы начинаем подсознательно стараться их как-то имитировать, да, или соотносить нашу жизнь с жизнью какого-то святого. Допустим, там кто-то, как у святой Георгий или Дмитрий, имели все в жизни, все у них было прекрасно, и все это отдали. И за кого? Из-за Христа. Не из-за церкви, или из-за службы, или из-за Христа. Они говорили, не буду поклоняться идолам, потому что я Христов, я христианин, понимаете? Вот это... Конечно, мы сейчас не можем совершать такие подвиги, в основном, но не все, кто-то может, кто-то
может
совершает.
Даже представить себе как-то сложно, что
да,
кто-то
да,
реально
ну и
может.
Тогда многие пугались и не делали, но кто-то это делал, и они были побуждаемы примером других. Поэтому если мы не знаем о жизни этих людей, ничего, да, святых, знаем только Николая Угодника там, и так далее, и опять по обряду идем, там что-то совершаем,
да, за путешествующих помолиться.
Да, 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 да. Это опять не даст.
Мне вот это всегда умиляло, какому святому помолиться о том-то, да. и о сём-то.
Да, знаете, как будто там тоже своя самая офисы, да, вообще, вам это надо это, идите к этому. А если к этому, то не поможет. Ну, понимаете, это же смешно, это детский сад. Потому что святые, конечно, помогут в любом вопросе.
Ну, если с верой к ним прийти.
Конечно, потому что, по сути, не они делают, а Господь делает. Они только посредники, да, и поэтому Господь все равно это слышит. И все в конечном итоге, все наши просьбы направлены к Нему лично. Только для того, чтобы облегчить этот путь, потому что Он понимает, что нам сразу Его принять вот так, как надо, сложно. Он... выставил как бы своих святых и Богородицу, прежде всего, Матерь, да, которую мы воспринимаем как-то, знаете, если вы читаете про Ксению Петербургскую, и вот знали, что вот кто-то у кого-то она там помогла кому-то, вот этому помогла, может быть, и мне поможет. Все равно это Господь Иисус Христос, просто проще, кажется, вот женщины.
Тем более святые,
да?
Которые относительно недавно
жили. Да, 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 вот проще обратиться к Ксении, да, потому что вроде как бы многим помогла, может, и мне, я женщина, она женщина, знаете, вот так вот все. То есть Господь по милости, Он это все как бы нам дает. Но в итоге все равно личность Иисуса Христа, она играет крайне важную роль. И это кажется так просто. На самом деле нет. Во всех ситуациях, которые сегодня происходят, мне кажется, тоже мы забываем, что Он-то все видит, все смотрит, допускает, а может и препятствовать. То есть во всех вопросах, как быть, мы не находим решения. И как бороться против этого, так скажем, прям заговора, мы сами ничего не сможем. Но с его помощью он может сделать все, что хочет. Он их может всех в один день, если бы захотел. Но не делает этого.
Но для этого мы должны захотеть.
Вот именно, он допускает почему-то. Значит, есть причина. Поэтому, когда что-то происходит не то, мы всегда и в личной жизни, и в жизни народов всегда должны задать первый вопрос. Что я не делаю правильно? Это вообще как бы на исповеди я скажу любому. Почему у меня происходит то-то и то-то? Сразу вопрос к себе, не к тому, который что-то совершил тебе плохо, а к себе, что я не то делаю. И после этого только, когда человек углубляется в себя, ищет причину, становится все ясно. И именно это Господь и хочет, потому что, в принципе, все, что вокруг нас, это отражение нашей ситуации внутренней. Все, что у нас в жизни происходит, это отражение нашего духовного состояния. И в жизни народов то же самое. Все, что происходит, это отражение состояния народа. И если Господь допускает несчастье, катастрофы и прочее, это именно из-за нас. Святой Николай Сербский сказал, что любая война — это, по сути, война против Бога. Она сначала в людских сердцах начинается, а потом превращается уже в войну видимую. А начинается всегда как война против Бога внутри нас.
Ну, ведь замечательные слова. Поступай с другими так же, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Ну, вот да. Если руководствоваться всем людям вот этими словами, в общем-то, очень простыми.
Да. Да, поэтому, если бы мы так себя вели, не было бы ни войн, не было бы ничего. Но вот поскольку мы очень очевидно согрешили к Господу и совсем про Него забыли, Он вынужден допускать, чтобы те другие, да, та другая сторона, совершали какие-то поступки очень нехорошие по отношению к нам, потому что в целом мы это заслуживаем. Это первое и основное. Поэтому, когда мы хотим решить какую-то проблему, мы не должны только думать, сколько у нас оружия, сколько у нас чего-то, средств каких-то и так далее. Мы должны думать именно о духовном. Как изменить себя, как изменить вот это состояние. Поэтому раньше, когда засуха была и прочее, что делал народ? Сразу колокола и вокруг там крестные ходы. Сразу обращались к Богу. И также в случае болезни, нашествия. Вот сколько раз мы читали о том, что там икона Богородицы спасла Москву, там, или Нижний, там, или так далее. Почему? Народ понимал, что своими силами, они ничего не сделают. Идут, допустим, монголы, это же их там 500 000. Что с ними можно сделать? Орать там, может, человек 5000. И все равно побеждали каким-то невероятным способом. Или просто вот было, помните, как Тамерлан просто увидел во сне женщину, которая его, на него посмотрела, он повернулся и ушел. Ну, такой же возможность сегодня. Просто у людей нет веры. Мы же сейчас вот видели в Греции, или кто не видел, не знаю, но были пожары. Притом, имейте в виду, где? Вот остров Эвия. Почему был пожар на острове Эвия? Это никто не знает. Вот знаем, что там был пожар, и что монастырь и церковь, кажется, там как раз Иоанна Русского мощи, была спасена. Это чудо, потому что огонь просто остановился. Около монастыря, вокруг монастыря все сгорело, только у нас уцелел. Но есть еще момент, почему именно Эвия? Потому что 2 года назад там сослуживали с этой сложной церковью украинской, вот это ПЦУ, и участвовали в этом все. Я имею в виду там и игумен, и были там еще какие-то. Это было. Поэтому видите, как промысл Господень функционирует. Он сначала наказал с одной стороны, да, показал свое отношение к этой службе, но мощи святого сохранил и сам монастырь. То есть он говорит, если будете иметь веру правильную, я вас буду защищать. Но за то, что вы здесь сделали такое, вот весь остров сгорел.
Это вот к слову о том, что мы все время ждем каких-то чудес явных и видимых, а вот такие-то ведь мы не замечаем.
В том-то и проблема, что мы вот как ученики Христа, когда второй раз спрашивал, как накормить людей. Помните, он сначала накормил 5000 человек, а потом второй раз они отвечают, откуда нам, говорит, взять только хлеба и рыбы? Просто как же, ну только что, ну там, может быть, год назад это было. Вы опять спрашиваете. То есть у человека есть такое, происходит чудо. Вот мы его видели все, ну как бы зарегистрировали и забыли. И вот опять думаем, а будет ли снова? Вот тогда было. Ну, это Греция. Ну, там какая-то своя причина. А у меня-то будет такое? Наверное, нет.
Где моя манна с неба?
Да.
Я, кстати, когда была в Греции, очень сильно удивлялась тому, что замечательные храмы православные стоят пустые. Воскресный день стоят пустые. Уж вроде Греция, ну, считалось, как бы я один из оплотов православия была. Пустые. Да. При этом в католических храмах народ есть.
Да, да.
Они сидят, сидя, все слушают такую проповедь, слегка театрализованную, то есть очень яркую.
Да, вот именно то, о чем я начал говорить, что греческий народ расслаблен, и как же, как сербский, как и все. И,
то есть сказать, вроде бы Россия, Сербия, Греция, казалось бы,
это,
ну, там-то.
Да, но в Греции есть отдельные проповедники, конечно, есть старцы, есть даже архиереи очень такие уважаемые. И на Кипре я сам там участвовал даже на службе, на рождественская служба, и меня это тоже удивило. Там есть такое, знаете, особенно кипрская церковь, самая богатая в мире церковь. Как бы подумал, да, маленький островок. И в Греции священники получают зарплату от государства. И я не хочу сделать прямую связь, потому что, может, и получать зарплату, и хорошо работать, правильно, как везде. Но факт, что как-то вот у многих замечается отношение к своей деятельности, как работа. И я вот заметил на Кипре, я был в этом храме, в центральном Никозии, я там служил вместе с ними. Мы там причащали около 300 человек на Рождество. Но меня удивило, что после службы священник не сказал ни одного слова. Я спросил, ну это же такой праздник, ну может быть сказать что-то. И даже не было какого-то обеда и общения. Просто люди пришли на службу, их всех причастили, и все разошлись. Ответ, мы же православные уже 2000 лет. Мы все и так друг друга знаем. Если нам надо встречаться, мы встречаемся так по домам.
То есть никакой общинной жизни, никакого
единения. То есть, понимаете, то есть настолько вот эта идея, особенно у греков. Я грек, я православный. Притом не просто православный, а я лидирующий как бы православный. То есть мы с вами, русские, славяне, там, сербы и так далее, для них это, ну, знаете, варвары. Там тысячу лет после всего, всех соборов и так далее, ну, эти племена какие-то дикие, они вдруг решили стать православными. Поэтому у них это осталось в культуре. Но они совсем забыли, что речь Христова, она нуждается в повторении. И те новые, которые поколения рождаются на Кипре, они тоже сейчас так же себя ведут, как везде. Наркотики, вообще не ходят на службы. То же самое в основном старшее поколение. В основном. То есть они это то ли не видят, то ли, ну, потому что живут хорошо, знаете, вот там все есть, там, как говорится, и священники очень хорошо живут. Но сами видят, что все хуже и хуже. Формализм. Вот я говорю одно слово, формализм. Он нас убивает во всем. То есть, или теплохладность. Господь много раз об этом говорил в апокалипсисе. Лучше бы ты был горяч или холоден. Но вот ты не то, не сё. Я выплюну тебя. Потому что ты никто и ничего. То есть мы служим, а никакого толку. Никакого толку. Говорим слова, которые ничего не значат. Да, сколько раз было бабушки встречаться, ой, сегодня батюшка так хорошо говорил. А о чем говорил? Не помню, не очень хорошо говорил. Понимаете? А нужно так, чтобы запомнилось, чтобы слово осталось, чтобы человек пошел домой и в нем это работало.
Выросло, как и семечки, как
вот видишь, как вот батюшка сказал то-то и то-то, а я вот так не поступай.
Чтобы это семя упало на добрую почву,
да,
еще надо.
Да, поэтому сейчас церковь больше всего нуждается в проповедниках, в миссионерах. И главное, людей истинной веры. И я этот пример Бабзина буду повторять много раз, потому что он для меня такой показатель. Моя супруга, она филолог. В свое время, когда она училась в Саратовском университете, у них были такие экспедиции по деревням, где они слушали язык вот этого народа, да, там.
Фольклорные.
И там вот она ходила к деревне, кажется, Белогорная, и там жила Бабзина. И вот она из этой Бабзины обо всем, она, как все бабушки любят, поговорит обо всем, и про жизнь, и своих мужиков, ну все. И однажды они приходят, ну, Бабзина, как дела у тебя? Говорит, ой-ой-ой, горе ты такое, говорит, корову мою украли. Я говорю, Бабзин, ну ладно, ну как-нибудь, может быть, деньги соберем, там все. Да нет, у меня и сын богатый, корову-то он купит, но грех-то какой. Понимаете, вот вам.
Вот оно, где православие-то,
вот оно, вот эта Бабзина стоит больше, чем на сотню священников, которые сам вон рассказывают красивые там слова, как бы иногда ни о чем, и ни о чем. Вот этот поступок, притом он запомнился всем девушкам, включая мою супругу, на всю жизнь. Потому что это вот эта настоящая вера, безграмотная, можно сказать, но она поняла, что надо, она пожалела вора, а не корову себя. В этом соль всего нашего христианства. Вот это то, что Христос от нас требует и ждет.
Будем как-то, да, пытаться в себе вот эту Бабзину взращивать. Ну, вот это вот сострадание к ближнему.
Дай Бог.
В первую очередь. Спасибо большое, отец Душин. Сегодня, я думаю, что очень полезная для наших слушателей была беседа. Но я надеюсь, что новости в новостном соборе будут иногда немножко более радостные. Все-таки заронить в душу человека надежду на лучшее, на то, что оно будет, если человек придет ко Христу. Ведь мы же все живем не для того, чтобы мы жили сейчас, есть и пить, ибо завтра умрем. А мы все живем для того, чтобы жить потом со Христом. И что вот это вот даст возможность всем и русским, и сербам, и грекам, и всему миру вспомнить свои традиции, свою историю, прийти туда, куда мы, в конце концов, должны прийти по учению Божьему. Спасибо вам большое, и благословите всех тех, кто сейчас был с нами.
Вам огромное спасибо за разговор, благословение Божье на всех, и радости нам всем в жизни и света.
Сегодня в программе «Новостной собор» принимал участие клирик Вознесенского архиерейского подворья отец Душин Михайлович.